Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Прошло какое-то время, да. И знаю, что у вас, так сказать, и в институте какие-то происходили события, связанные с поступлением, с набором новых студентов. Но, тем не менее, я думаю, что мы вот к этим событиям еще вернемся, а посвятим основную часть нашей встречи, конечно же, опять русскому языку, нашему могучему русскому языку. И вот как мы с ним обходимся, с этим русским языком, как мы говорим, что мы говорим, как себя ведем.
Да, Валентина Федоровна, спасибо. Поговорим опять в нашей рубрике «Не спеши языком». Но сначала я хочу всех поздравить с началом учебного года и всех учащих, и всех учащихся. Учащим я желаю терпения, потому что учительский труд очень тяжелый труд, мы знаем. А учащимся я желаю трудолюбия. Вот, наступил сентябрь, новый учебный год. Всем желаю успехов. Сегодня я предлагаю, Валентина Федоровна, поговорить с нашими радиослушателями о том, что делает нашу речь бедной, невыразительной и, в конечном счете, скучной. Мы все говорим одинаково, и очень редко сегодня можно услышать речь по-настоящему яркую, живую.
Богатую такую.
Богатую, да. Мы все говорим на каком-то таком общем усредненном языке, используем одни и те же выражения, одни и те же модные слова.
Ну уж точно, вот некоторые выражения, так они просто уже вызывают, извините меня...
Отторжение, отвращение, да. Ну вот об этом я и хочу сегодня поговорить. Ну вот мы все говорим на сегодняшний день, на данный момент, или там неизгладимое впечатление. Иногда используем лишние слова. Вот мне еще ни разу в жизни не довелось услышать от людей фразу «мои коллеги», там «мои коллеги считают». Обязательно человек скажет «мои коллеги по работе считают». То есть вот такие сочетания, но я об этом чуть позже скажу, когда одно слово обязательно тянет за собой другое. Если коллеги, то обязательно по работе. Да. Хотя коллеги – это и есть те, кто связан с тобой одной общей работой. Ну и так далее. Даже в церкви, как это ни, может быть, прискорбно об этом говорить, даже в церкви проповедники в основном говорят одинаково, используют ограниченный набор слов и выражений, хотя, казалось бы, ситуация проповеди должна побуждать оратора к тому, чтобы он отыскивал нестандартные выражения, которые бы вдохновляли слушателей, прихожан, ну и так далее. Ну, например, постоянно мы слышим такие выражения, как «творить дела милосердия», «сон в святых», «чадо церкви», «годы лихолетия», то есть вот один и тот же набор таких слов, или одни и те же цитаты, например, «душа по природе христианка», мне кажется, нет ни одного церковного человека, который в своей жизни хотя бы раз не произнес это крылатое выражение. И вот когда изо дня в день слышишь эти такие уже избитые штампованные выражения, ну, трудно думать о том, что речь этого человека или этих людей как-то по-особенному выразить, и по-особенному нас волнует. И то есть о чем я хочу сказать, что в большинстве своем мы все говорим одинаково, и наша речь лишена индивидуальности, она стандартизована. И вот возникает вопрос, стандарт в речи – это хорошо или плохо? Всегда ли это плохо? Но здесь, наверное, однозначно нельзя ответить, а можно сказать так, что стандарт в речи – это и хорошо, и плохо. Но вот если мы говорим о деловой речи, о деловом общении, то в этой сфере нашей речевой деятельности стандартизация – это, конечно, неплохо. И даже более того, неотъемлемой частью официально-делового стиля является именно речевой стандарт. И мы используем определенный набор вот этих стандартных формулировок, их еще называют клише. И из этих клише мы строим наши, например, деловые бумаги. И это очень облегчает нашу задачу делового общения. Ну, например, на договорной основе, на бесплатной основе, оказание образовательных услуг и так далее. Мне не нужно ничего сочинять, потому что вот эти уже кирпичики, они готовы, и я из них могу строить какую-то мою деловую бумагу. Ну, в известной мере, вот эта стандартизация, унификация языка, она характерна и для публицистического стиля. ведь журналист не может каждый раз сидеть и мучительно думать над тем, чтобы изобрести какое-то новое обозначение для известной реалии. Поэтому там тоже есть свои клише, такие, например, как работники бюджетной сферы, силовые структуры, служба занятости или, например, коммерческие структуры, международная гуманитарная. Да. Вот. И эти выражения, они, конечно, они тоже затертые, они тоже стандартные, но тем не менее без них нельзя обойтись. По той причине, о которой я уже выше сказала, невозможно в каждом конкретном случае изобретать новые средства выражения. Поэтому, говоря о стандартизации нашей речи, мы будем иметь в виду, что в сфере делового общения и отчасти в публицистике это неплохо, а напротив, это нормально, потому что, как я уже сказала, это облегчает задачу общения. Но мы сейчас будем говорить не о клише, а мы будем говорить о штампах. Что же такое штамп? А вот штамп – это такое выражение, которое, собственно говоря, выхолощено, в нем нет никакого содержания. И можно смело говорить, что штамп – это плохо, и штамп засоряет нашу речь. Ну, например, назревшая проблема, достигнутые результаты, ни для кого не секрет, совершенно очевидно и так далее. И вот эти эмоционально тусклые, лишенные образности слова, затертые, они как раз-таки и делают нашу речь безликой и скучной. Ну вот когда-то многие из этих выражений, они были образными, и даже можно думать о том, что некоторые из них были метафорами, гиперболами, но от того, что мы их так часто употребляли, они перестали быть выразительными. Но помните, как у поэта: «Слова у нас до важного всякого, по-моему, в привычку входят, ветшают, как платье».
Как платье. Маяковский.
Так вот, да, да, это Маяковский. И вот они обветшали. Например, неиссякаемый источник вдохновения. Можно предположить, что человек, который когда-то придумал это выражение, ну, претендовал и не без оснований на некую образность, правда?
Ну, да.
Неиссякаемый источник, конечно, вдохновения, или там, скажем, свет души. Там строгий, но справедливый, здесь есть какая-то антитеза. Ну, или, скажем, ни для кого не секрет, что. Но теперь можно уже любое слово подставлять, и ни для кого не секрет там что. Миссионерский институт, лучшее учебное заведение в городе Екатеринбурге. Ни для кого не секрет, что православное радио «Воскресенье» пользуется большой популярностью. Ни для кого не секрет, что миллионы людей смотрят телеканал «Союз», ну и так далее. Ну, то же самое в отношении такого выражения, как «не исключение». И журналистика здесь не исключение, и Россия здесь не исключение, и Миссионерский институт здесь не исключение, театральное искусство, спор, политика здесь не исключение.
То есть,
да, я обо всем угодно, да, могу сказать, что это не исключение. И вот самое опасное, ну и может быть не опасное, печальное, состоит в том, что эти штампы оказываются очень часто сильнее нас. Мы находимся в их плену, в их полной власти. Так в последнее время очень модным стал глагол «стартовать». И сегодня, о чем бы люди ни говорили, если они имеют в виду начало какое-то, они обязательно скажут «стартовать». Это такой модный глагол, которым сегодня журналисты, который используют журналисты и оставляют там на периферии другие глаголы с тем же значением. Ну вот я выписала несколько примеров из газет. Ну, я эти примеры сейчас приведу. 14 марта здесь стартовал новый проект из серии художественных выставок. Другой пример. Вспомним, как стартовала сама «Единая Россия» летом 1999 года. Третий пример. В январе в Петербурге стартовала новая туристическая программа. Четвертый. В ноябре 2002 года в России стартовала совместная российско-немецкая программа. В 2012 году в Штатах стартовала исследовательская программа такая-то, такая-то. Ну и так далее. И если я в национальном корпусе, я уже говорила нашим радиослушателям, что такое национальный корпус, там набираешь слово, и тебе там десятки, сотни текстов выйдут, и где вот это будет стартовало, что-то там стартовало. И, к сожалению, я должна сказать о том, что православные средства массовой информации тоже грешат этой же любовью к слову «стартовать». Вот не так давно на сайте епархии мы могли прочитать. Цитирую. «Накануне в Екатеринбурге стартовал конкурс на лучший туристический паломнический маршрут по Свердловскому региону». Это не потому, что у человека, который это писал, там бедный словарный запас, А, или, например, там он не владеет пером.
А потому что настолько вошло,
да,
это уже
потому что это, да, и давлеет над нами, в смысле давит на нас, и давлеет нам, в смысле является достаточным для нас. Так что вот это, эти штампы, они и давлеют над нами, и давлеют нам. И вот еще такие модные слова, я наблюдаю за этим, и могу сказать, что вот такое модное слово «проект» и «продукт». Сейчас все называют проектом и все называют продуктом. И работать над проектом – это вот тоже один из штампов последнего времени. Например, вот я тоже из газет привожу примеры. «Неувидаемая машина времени работает над новым проектом». И из этой фразы мы не поймем, что происходит, да, что делает машина времени, потому что вот эти все слова, как я уже сказала, они выхолощены и лишены конкретного содержания. Стивен Спилберг объявил свой следующий проект по сценарию Эрика Рота. Сценарист и режиссер Тодд Филлипс сейчас готовит для вас проект «Человек стоимостью в 6 миллионов долларов», ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. Ну и тоже продукт. Значит, вот этот, мы готовим новый продукт, это телевизионный продукт,
то
и
есть
все
это
продукт.
От продукта, который да. употребляется в пищу, это все перешло уже на всю нашу сферу.
Многозначное слово «продукт», да. Mm-hmm. Все у нас продукты и все у нас проекты.
Все продукты.
Ну вот мне очень нравится, как об этой власти штампа над человеком написал когда-то Корней Чуковский. Я вот в наших передачах часто обращаюсь к его мыслям, и хотя это он написал все в 60-е годы в своей знаменитой книге
«Да,
живой
сейчас,
как жизнь», да, да. Но здесь это можно бесконечно цитировать, и просто это в точку. Итак, смотрите, что писал вот об этом Чуковский. «Хоронили одного старика. И меня поразило, — пишет Чуковский, — что каждый из надгробных ораторов начинал свою унылую речь одной и той же заученной фразой: «Смерть вырвала из наших рядов». И мне подумалось, что тот древний оратор, который впервые произнес эту живописную фразу над каким-нибудь древним покойником, был, несомненно, человек даровитый, наделенный воображением поэта. Он ясно представил себе хищницу смерть, которая налетела на тесно сплоченных людей и вырвала из их рядов свою добычу. Ну вот 20-й и 100-й оратор, который произносит эту фразу как привычный ходячий шаблон, не вкладывает в нее ни малейшей эмоции, потому что живое чувство всегда выражается живыми словами, хлынувшими прямо из сердца, а не попугайным повторением заученных фраз. «Нет, — подумал я, — они не любили покойного и нисколько не жалеют о том, что он умер». Ну вот, попрощаться с умершим подвели его ближайшего друга. Он буквально ослеп от слез. Видно было, что горе у него непритворное. Встав у самого края раскрытой могилы, он молча смотрел в нее, потрясенный отчаянием. И, наконец, к великому моему изумлению сказал: «Смерть вырвала из наших рядов». Вот до чего порабощает ослабевших людей мертвая сила шаблона. Даже самое искреннее, свежее, непритворное чувство выражают они стертыми стандартными фразами. Ну, правда, замечательно,
да,
написано.
Не задумываясь,
да,
уже.
Да, смерть вырвала из наших рядов. Вот. Ну, и когда мы привыкаем говорить штампами, то мы, наверное, начинаем и думать такими штампами. То есть мы разучиваемся думать оригинально и по-своему выражать свои мысли. И мы становимся банальными, когда повторяем одно и то же. Вот я когда слышу, как люди говорят: «Красота спасет мир», мне прямо становится нехорошо. Ну, сколько уже можно? Тысячи, миллионов раз произносит эту фразу.
Вкладывает, да. в это слово совсем, да, не то, что, да, вложил изначально автор этой
красота
фразы.
Красота — это Христос, да?
Да, красота — это Божий мир, вот Христос, да.
«Красота спасет мир», или вот историки, политологи говорят постоянно: «История не знает сослагательного наклонения». Mm-hmm. Просто это настолько банально.
Вот это штампы штампов.
И вот, наверное, первый человек, который эту фразу придумал, действительно, он был одарен воображением.
Прозорлив, да.
Вот когда мы говорим, вот если бы не революция, то то-то, да. Вот если бы не война с Наполеоном, то то-то.
Ну, он задумался и подумал, что ну как же так?
Если бы это сослагательное наклонение, да, и не может быть его, ну, как у истории. Но когда люди это миллион раз повторяют, этот шаблон, это просто становится как-то не очень. Или там утечка мозгов. Вот все повторяют это. Тоже это была какая-то метафора, да, теперь уже это просто шаблон, штамп. И вот, например, я сейчас процитирую, произнесу такое типичное предложение, но вы увидите, что оно целиком построено из таких штампов. Утечка мозгов на сегодняшний день ощущается со всей остротой. Здесь и утечка мозгов, и на сегодняшний день, и со всей остротой, да. И здесь нет ни одного живого слова, и, конечно, и мы не воспринимаем такую речь. Она как-то вот, как будто бы отталкивается от нашего сознания. И...
То есть мы не ощущаем ни остроты этой проблемы действительно, да? ни какой-то вот ее актуальность, вообще ничего не ощущаем.
Ничего не ощущаем, да. И вот все эти на данном этапе, в данный отрезок времени, на сегодняшний день, подчеркнулся всей остротой и так далее, а эти выражения, как правило, ничего не вносят в нашу речь, а лишь ее засоряют. И вот я одного батюшку слушала не так давно по телеканалу «Союз», я посчитала, он 11 раз сказал на сегодняшний день. И можно уже констатировать, ну, какой-то диагноз, что-то вроде логоневроза, потому что это слово превращается в слово «сорняк». Это словосочетание. А мы знаем, как трудно многим людям избавиться от слов «сорняков», потому что вот логопеды говорят, например, специалисты по речевой коммуникации говорят, что есть такое явление, как логоневроз, что-то вроде речевого тика, когда люди без конца повторяют такие, какие-то слова, там «значит», там «и так», «и так», или «так сказать», или «на сегодняшний день».
Да. Ну, это очень,
ну, это тяжело.
Да.
Здесь и штампы давлеют нам, и давлеют над нами, и здесь еще и отсутствие рефлексии, вот о чем я всегда говорю, что мы должны рефлексировать. Это значит говорить, порождать речь и одновременно контролировать себя, слушать себя как будто бы со стороны. Mm-hmm. Вот. И, конечно, прилагать определенные усилия, чтобы вот так не скатиться до такого автоматизма, до такой бессознательности в речи. Ну и вот я предлагаю сравнить, например, две таких фразы. На сегодняшний день ощущается недокомплект педагогических кадров.
Недокомплект
педагогических. А то, можно ведь просто сказать, в школах не хватает учителей. Вот и все. В школах не хватает учителей. Недокомплект педагогических кадров. Как вам это?
Вот это гвозди или еще что-то, да.
Да. Ну вот теперь давайте несколько слов скажем о том, а вот что это такое штампы, как нам их распознать?
Да.
Ну, к речевым штампам относят так называемые универсальные слова. Это такие пустые слова с самыми неопределенными значениями. Я назову несколько таких слов, и вы как согласитесь, я думаю, со мной. Но это прежде всего слово «вопрос», там слово «ряд», «мероприятие», «проводить», «разворачивать», «отдельный определенный», «факт», «задействовать», «охватить» и другие. Например, особо важное значение имеют вопросы питания. Какие вопросы? Непонятно.
Вопросы питания. Полная нивелировка,
да,
мне,
да,
кажется.
Да. Вот вопрос, это такое слово тоже к числу штампов мы его отнесем. Или, скажем, однако в последнее время отмечается усиление воспитательной работы, и данный вопрос является одним из важных, которому уделяется большое внимание. Что ни слово, то штамп, и в результате мысль выражена не конкретно, просто пустословие.
Пустословие, значит, да. Вот я бы сказала, что вот эти все штампы, они именно можно определить так, пустословие.
Ну вот, и во-вторых, помимо вот этих универсальных слов, к штампам относятся и парные слова, или их еще называют словами-спутниками. Вот посмотрите, когда мы употребляем одно слово, то сразу как будто бы по ниточке, ниткой к нему привязано еще одно. Вот если аплодисменты, то сразу бурные, да?
Бурные.
Если борец, то обязательно активный. Если обстановка, то теплая. Если успехи большие. Если коллеги, то по работе. Ну и так далее. И вот эти, это тоже такие штампы. Ну вот мы можем даже провести эксперимент или предложить нашим радиослушателям самим над собой понаблюдать. Мне кажется, что каждый из нас, если захочет сказать о каком-то впечатлении, которое его вдохновило, воодушевило, например, о какой-то книге такой необыкновенной, которую он прочитал, он скажет, она произвела на меня неизгладимое впечатление. Это что, просто уже, как
без
говорится,
без неизгладимого тут никуда.
Ну, а если мы захотим рассказать о каком-то вечере, на который мы пригласили гостей, и общение с ними было приятным, полезным, и мы хотим сказать о той обстановке, в которой эта встреча проходила, то нам обязательно на ум придут два определения. Я думаю, вы согласитесь, Валентина Федоровна, теплый и дружеский. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке.
Да.
Вот. Так что вот эти универсальные слова типа «вопрос», «факт», «некоторые», «определенные» и так далее, и парные слова «бурные аплодисменты», «достойная встреча» и так далее.
Теплая встреча.
Это все относится к штампам. Ну и помимо штампов, безликой и такой скучной, однообразной, одинаковой, стандартной, на мой взгляд, нашу речь делают и так называемые модные слова. Вот в какой-то период времени некий набор слов становится модным. Ну, я уже сказала сегодня о слове «стартовать», о слове «проект» и о слове «продукт».
Ну, вот есть еще ведь иностранные слова.
Ну, иностранные, да. Ага, да, конечно.
Которые прямо такие вот лезут, да, в нашу речь.
Да, лезут в нашу речь.
На ум мне пришел,
да,
вспомнила.
Да, все эти мейнстрим,
квесты.
Квесты, тренды.
Во-первых, я многих слов даже не знаю значения, что они обозначают.
Месседж сейчас такое слово, послание, значит. Ну, мейнстрим, тренд, квест, тренд. Ну и так далее, да. И как начнут бренд. Это употреблять, бренд, вот. Но я сейчас немножко о другом говорю. Хотя вот слова, которые я назову, может быть, некоторые действительно иноязычного происхождения. Ну вот, допустим, сейчас очень модное слово «востребованный». Она востребованная, профессия востребованная, он востребованный человек. По жизни, я по жизни такая, он по жизни такой, я по жизни оптимист, я по жизни пессимист. Ну, здесь надо сказать, что это и неправильно с грамматической точки зрения. Не по жизни, надо говорить, а в жизни.
В жизни, да.
Это прям какое-то, знаете, ну, что-то просторечное.
Это просто безграмотность, да. Уже, мне кажется.
Конечно. Вот, позиционировать. Я позиционирую себя как православная христианка. Ну, как вам это понравится? Позиционировать. Харизма и харизматичный. Сейчас про каждого человека, который хоть как-то там нас удивил, поразил, может
говорят,
быть, какой-то,
что, у него
что он харизматичный, харизма. И у него невероятная харизма. И вот настолько это смешно выглядит. Я даже несколько примеров выписала и хочу, Валентина Федоровна, сейчас их привести.
Давайте.
Например, смотрите. Березовский – нормальный, харизматичный мужик. Или вот еще пример. Я уже писала, журналистка пишет, я уже писала выше, что если Ургант взрывной и харизматичный, то Цикало спокоен и уравновешен. Или Сергей Светлаков...
Цикало уже, да, не харизматичный.
Сергей Светлаков – самый харизматичный юморист из всей четверки.
Угу.
А вот еще пример. Умный, жестокий, проницательный и харизматичный – этот палач производит неизгладимое впечатление. Опять неизгладимое впечатление. И главное, что и харизматичный палач.
Харизматичный.
Вот, оказывается, бывают и палачи харизматичными.
Кажется, харизма вот. И у них есть.
Доходит до смешного. Ну и, конечно, очень модное слово «достаточно». Ведь все его употребляют. Вода достаточно теплая, вода достаточно горячая, вода достаточно холодная, вода достаточно чистая, вода достаточно грязная. О чем угодно можно говорить. Прибавляет это слово.
Недостаточно грязное, видимо.
Да. Ну вот, например, такой есть журналист Николай Сванидзе, его предложение. Он говорит, я в принципе считаю, что академия у нас достаточно архаична, достаточно закостенела. Ну, опять вот это «в принципе» — это тоже такое модное слово, да. Ну, что значит «академия достаточно архаична»? А что может быть недостаточно архаична? Достаточно закостенела. Смысла-то
нет. Мне
кажется,
это просто, да, бездумно повторяемое.
Ну вот еще есть такие примеры у меня смешные с этим словом «достаточно». Их произносит такая журналистка, есть Юлия Латынина. Когда анонсируют ее выступление на радиостанции «Эхо Москвы», то всегда говорят так: «Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле». Снегопад в июле – это же нечто необычное. Я думаю, ну-ка дай-ка я послушаю, какой тут снегопад. Вот смотрите, как она говорит. Сейчас процитирую. «А вообще мнение толпы, оно достаточно переменчиво. И было достаточно понятно, что когда в Египте случилась революция, на улицу вышли люди». Или, например, да, Египет был страной, которая при Мубараке достаточно хорошо развивалась. Еще пример, вот даже интересный. Было в стране большое количество молодых людей, которое всегда, в общем, сопровождается какими-то достаточно революционными настроениями. Достаточно революционными настроениями.
Ну, это просто слово «паразит» уже, мне кажется, да, становится.
Ну, еще вот, еще сейчас улыбнетесь, Валентина Федоровна. Но просто сработал тот факт, что Мурси абсолютно ничего не поменял, в отличие, кстати, от Эрдогана, который, несмотря на то, что достаточно исламистский правитель,
Тут вообще уже ни в какие ворота,
да, что называется. Все-таки, да, что-то с правительством Медведева рано или поздно будет происходить, и скорее это будет достаточно рано, чем поздно. Вот это вот у нас «Снегопад в июле». Это стиль вот этой журналистки. В каждом предложении слова «достаточно». Ну, и есть еще такие слова, как «тусовка», «супер», вот «в принципе» мы сказали, «позиционировать», «харизма», «харизматичный». И когда все люди эти слова употребляют, то, конечно, такая речь тоже оказывается лишенной индивидуальности и такой стандартизованной. Вот есть такая известная фраза, я сейчас ее произнесу, может быть, тоже рискуя быть банальной, ее часто повторяют: «Стиль – это человек». И вот эту фразу «стиль – это человек» приписывают одному французскому писателю. И отец Артемий Владимир, которого часто упрекают в неуместной велеречивости, хотя я так не считаю, но многие говорят: «Не могу слушать этого Артемия Владимирова, такой велеречивый». Так вот, отец Артемий Владимиров, которого часто упрекают, как им кажется, в неуместной велеречивости, комментируя эту фразу «стиль – это человек», говорит так: «Как каждый из нас уникален, своеобразен, неповторим, таким должен быть и его стиль, если он, конечно, выработан в трудах речевой деятельности либо в письменных экзерсисах». Вот в его речи никогда нет штампов. Mm-hmm. И, Валентина Федоровна, вы согласны вот с этой мыслью? Каждый из нас уникален, и таким уникальным должен быть стиль человека. И вот смотрите, в этом предложении у него есть слово «труды» и «экзерсисы». Прямо скажем, что «труды» — это слово с высокой окраской, а «экзерсис» — это такое тоже книжное, довольно экзотичное слово. Mm-hmm. И он такие слова употребляет, не скатываясь на все эти «по жизни» и «в принципе». Mm-hmm. Поэтому у него такая яркая, яркий такой индивидуальный, сугубо индивидуальный стиль, да, конечно. Вот эти слова, труды, экзерсис, вот как раз они придают его речи ту неповторимую велеречивость, которая характерна для этого оратора. Ну и вот сам отец Артемий, когда у него спрашивают журналисты, ну как вот ему удалось добиться такого стиля, он признается. Вспоминает он так: «Будучи учителем в одном прекрасном учебном заведении, математическом интернате имени академика Колмогорова, он был учителем, еще в советское время, я от руки переписывал своим старшеклассникам письма и аскетические статьи епископа Игнатия Брянчанинова, потому что тогда книги нельзя было передавать, и он от руки им это переписывал. И вот что важно, он сам говорит: этот процесс переписывания во многом, как я сейчас думаю, заквасил навык моей устной речи». Вот даже само слово «заквасил навык моей устной речи», насколько
то
это образно.
То есть не приобрел, не заработал этот навык.
Да. А вот это переписывание, да, ведь мы знаем, что у святителя Игнатия такой стиль, такой очень возвышенный. И вот переписывание, говорит он, этих писем святителя Игнатия во многом этот процесс заквасил его навык устной речи. Ну и, конечно, отец Артемий говорит, что на его вот такое формирование, его стиля оказала литература, чтение. Он пишет, что в детстве он прочитал практически все романы Диккенса. Но сегодня трудно найти человека, который бы прямо вот читал и читал Диккенса. Почему? Во-первых, это такие толстые сочинения. Сегодня мало кто читает толстые книги. Во-вторых, сегодняшнему читателю язык Диккенса, даже в хороших переводах, кажется тяжелым, старомодным, вот именно велеречивым, излишне подробным. Но вот отец Артемий признается, что в отроческие годы он прочитал все романы Диккенса, и они, я его цитирую, вошли в его душу. Он говорит: и они вошли в мою душу. Конечно, на формирование стиля человека оказывает и та речевая среда, в которой он вращается с детства. И здесь батюшка признается, что среди его родственников были детские поэты, и что он имел возможность общаться с носителями литературного языка, с людьми, которых вот когда-то называли бывшими, так сказать, из бывших, да, люди дворянского происхождения, высококультурные, с хорошей речью. И, безусловно, это оказало влияние на формирование его стиля. Так что я думаю, что это интересные такие факты, и, может быть, нам стоит как-то к этому прислушаться. Ну вот я сейчас хочу сказать об одном эксперименте, который провели лингвисты из Санкт-Петербургского университета. Они провели такое исследование, которое называлось «Один речевой день». Что они сделали? Они выбрали 40 волонтеров, повесили им на шеи диктофоны, и включили их. И в течение всего дня эти диктофоны должны быть включенными, и все, что говорили эти 40 волонтеров, записывалось в течение всего дня на диктофоны. Потом эти записи были проанализированы. Так вот, интересно, что ученые пришли к следующему выводу. Оказывается, что мы постоянно не договариваем. И они пишут, что язык и средство выразительного раскрытия своего мира превращается у нас в набор указательных местоимений. То есть самыми частотными были слова «вот», «это», «тут», «как бы», «надо», «так», «здесь», «показать», «тут», «так», «там», «так», «надо». То есть мы не раскрываем свой мир с помощью слова, а мы просто превратили нашу речь в набор указательных местоимений. Причем, отмечают авторы, это есть и в так называемой интеллигентной речи. И они делают такой вывод. Слово исчезает не потому, что мы куда-то торопимся или экономим усилия, хотя это тоже есть, но главное, что нам это вообще не интересно, не важно. Вот это то самое отсутствие рефлексии, о которой я говорю. Не слушаем себя, не думаем над тем, как мы говорим. Мы думаем над тем, что сказать, но не думаем над тем, как сказать. И вот это результат. А ведь язык, это наша речь, это показатель нашего общего культурного уровня и нашего внутреннего мира. Конечно. И получается, что наш язык вот в таком повседневном общении, он утрачивает свою культурную ценность. И нам совершенно не нужна роскошь выразительных возможностей, которые предоставляет нам наш родной язык.
Надо хорошую литературу читать.
Ну, конечно, читать надо, да.
Классику.
Вот, и поэтому вот мы все так и лайкаем. Вот лайкнуть, отксерить, погуглить, скачать. Вот тот куцый язык, с помощью которого мы общаемся друг с другом. Я, конечно, не сторонник того, чтобы сгущать краски, но, тем не менее, мне кажется справедливым утверждение некоторых исследователей, которые говорят, что сегодня можно отмечать катастрофическое сужение объема словарного запаса у так называемого среднего человека. Это, во-первых, и, во-вторых, следует отметить обеднение выразительных средств языка. Вот. Ну и завершая наш разговор, я думаю, можно вспомнить название нашей передачи «Не спеши языком», так ведь?
Да.
Вот. И подумать над тем, как нам, может быть, избавляться от этих штампов, от этой ненужной стандартизации, унификации нашей речи. Как нам приобрести такую индивидуальную манеру, свой неповторимый стиль?
А вот хотя бы вот так вот сразу, на первый взгляд, вот что мы должны делать, чтобы наша речь была более такой красивой, яркой?
Ну, конечно, вы уже сами сказали, Валентина Федоровна, читать, слушать хороших ораторов. Слушать тех, кто мастерски владеет устным словом. И, конечно, нужно, вот я опять повторяю этот глагол, рефлексировать. Вот я сейчас хочу сказать на сегодня. Нет, я не буду говорить на сегодняшний день, потому что это штамп. Я скажу сегодня. Если же я себя не контролирую, а говорю, как придется, как говорят, на автомате или на автопилоте, то, конечно, я так и буду говорить. А если я каждый раз, когда я хочу выразить какую-то мысль, я думаю, в какую форму ее облечь, то есть рефлексирую, работаю.
То есть прежде чем побуждаю, сказать,
да, нужно я думаю,
все-таки
да.
сформировать внутри да. себя, да?
Конечно, конечно. И нужно над собой работать. Я тоже опять употребила этот штамп «работа над собой». Прошу прощения, но я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Нужно именно прилагать усилия к тому, чтобы поменьше употреблять все эти лайкнуть, по жизни, погуглить, отксерить, а все-таки говорить не на каком-то таком редуцированном, уродливом языке, и не называть всех подряд харизматичными, правда же?
Ну, да. И не называть... Какой, допустим, яркий, сказал бы человек.
Да, а сказать, да, яркий. Такой человек, таких людей я не встречала.
Да, таких я не встречала.
Вот, это человек особенный.
Особенный,
ну, и так
какой-то
далее,
он,
да.
Да. То есть, это, а, во-первых, это понятнее будет,
да,
по-русски сказано.
Да, да.
А во-вторых, мы избавимся действительно от штампа.
Конечно, конечно. Угу. Вот. Ну и те, кто вот употребляет эти штампы, говорит на таком безликом языке, что можно сказать? Это люди, которые не имеют языкового вкуса, и надо в себе этот вкус развивать.
Стиль.
Стиль. Человек – это стиль. Будем помнить об этом. Мы же стараемся развивать в себе вкус. Ну, например, понимаем, что, допустим, вот эта юбка не сочетается с этой блузкой, там, например, или вот эти носки не подходят к этим брюкам.
Или вообще мне цвет,
да,
этот не хорошо.
Цвет этот мне не идет. Или, например, эти серьги не подойдут к этому платью. Ну, так же, да, думают многие женщины. Вот, но почему бы не подумать, что если я говорю, я по жизни такая, то я прям себе на лоб такой раз штамп ставлю, просторечник.
А может, да, завести такую тетрадку, как скажешь такую фразу, раз штамп.
Да, и на поклон, и поставить себя на поклон.
Да, и сколько раз ты ошибся, столько.
Как только сказал, вода достаточно теплая, сразу на поклоны. Валентина Федоровна, если позволите, я несколько слов скажу о нашем институте.
Вот я бы хотела, да, чтобы вы сказали, как у вас дела.
Да, мы все лето мы делали набор, и мы уже набрали 38 человек, и очень этому рады. Но Владыка нам благословил не прекращать набор, продлить набор, и мы это сделали. И я всем с радостью сообщаю, что до 30 сентября можно поступить в Миссионерский институт на заочную форму обучения, на вечернюю.
Может быть, кто-то не успел.
Кто-то был в отпуске, там летом.
Думал долго.
Кто-то думал, кто-то с детьми ездил там на юг, еще куда-то в деревне жил, на даче.
Самое время.
Пришло. До 30 сентября приходите. Об условиях поступления в институт вы можете узнать, обратившись к нам на сайт Миссионерского института или позвонив по номеру 269-30-36, код города Екатеринбурга 343. Обучение в нашем институте бесплатное.
Это очень здорово.
Да, здорово. Я считаю, что это милостыня такая, которую нам Владыка наш оказывает, наша епархия. Ведь все-таки сегодня нет таких частных вузов, где можно бесплатно учиться.
Конечно,
а в нашей епархии есть.
Какие-то там единицы могут, там, допустим, бюджетники, а остальные.
Конечно. Вот, и я думаю, что тоже к нашим дорогим батюшкам, если они нас сейчас слышат, обращаюсь. Дорогие отцы, присылайте своих прихожан. А вот когда они к вам вернутся, уже будучи бакалаврами теологии, мы ведь не просто теологов готовим, мы даем им навыки миссионерской работы. Они будут вам хорошими помощниками. Они смогут проводить у вас и катехизаторские, и огласительные беседы, и вести библейские курсы, и руководить различной такой просветительской социальной работой.
Конечно, батюшкам в приходах виднее,
нужны помощники.
Правда? И нужны,
конечно,
помощники,
да.
Им виднее, кто может, да, заниматься этим.
А у нас много таких людей, которых именно целенаправленно направили священники вот своих приходов. И даже вот я сейчас недавно такой список составляла, кто где миссионерствует. И очень многие люди у нас учатся, но уже на приходах ведут и воскресные школы, и катехизаторские курсы.
Я думаю, умеют уже и опыт, умеют, такой,
да,
большой.
И знания получают у нас в институте, и потом
у вас
их...
получают знания, а там они применяют,
да,
их.
Да, там
уже
они просвещают других людей.
Конечно.
Вот,
да,
это замечательно. Поэтому, дорогие братья и сестры, до 30 сентября приходите, звоните по телефону 269-3036, мы вас примем.
Спасибо вам большое.
Спасибо,
Валентина
Федоровна.
Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Она нам рассказала о том, как нужно красиво и правильно говорить, и какие ошибки мы допускаем в своей речи, и как это можно исправить. Ну и, конечно, рассказала нам о последних, так сказать, ну, делах или там, я не знаю, как это
состояние
сказать.
О наших, да, о модных словах, о штампах, да, да, о том, что делает нашу речь стандартной, невыразительной, mm-hmm, безликой и скучной.
Ну и что требуется, что, вернее, происходит сейчас в Миссионерском институте, да, что есть еще возможность прийти, поступить и поучиться, стать студентом. Да. Да. Спасибо вам большое, Наталья Александровна.
Спасибо.
До новых встреч.
До новых встреч.